сначала Христос говорил, он говорил о правильных взаимоотношениях. Среди того, что мы с вами в предыдущих главах читали, да, где он говорил, что самое важное и ценное в Царстве Божьем – это спасенные души. Да. Самое важное и самое ценное в Царстве Божьем – это спасенные души. Ради этого Господь пришел на эту землю, ради этого Он здесь страдал на этой земле, поэтому Он нравится, потому Он очень радуется, когда кто-то из людей обращается к спасению, да? Вот. Для него это самое ценное, это такая же ценность это должна быть и, наверное, для нас. Потому в начале 17 главе он заговорил о правильных взаимоотношениях между спасенными. Чтобы мы с вами не были соблазном друг для друга, чтобы через нас люди не отвращались от Царства Божьего. Да? И он говорит, если так живет человек, разгоняет малых сих, то есть, ну, как сказать, спасенных, он говорит, там, сказал, ну, как мы говорили, иными словами, лучше такому и не родиться, лучше такому и не жить вообще человек. Потому что это очень страшно, когда мы с вами являемся соблазном, да, или кто-то, ну, кого-то соблазняет. Вот, поэтому он и говорил о правильном взаимоотношении. Что, потому что, ну, как сказать, он сказал, что соблазном, ну, чтобы вообще их не было, такого не бывает, да? Мы с вами говорили, по причине чего? По причине греховности человека, человеческого несовершенства, да? И мы с вами на самом деле понимаем, что, ну, как бы идеального общества нет. Хотя многие там, допустим, приходят в церковь с ожиданием того, что вот он нашел идеальное общество. Все тут сидят такие образованные, все крещеные, все говорят прям на синодальном, как на языке синодального издания. И в общем-то, кажется, что вот, наверное, эти люди, это, наверное, уже те, которые уж точно никаких ошибок совершать не будут. Уж точно, наверное, ничего плохого друг другу не планируют. Но так как и все люди в этом мире, никто никогда друг другу и плохого не планирует, хотят как лучше, получается как всегда, да, то и церковь тоже в этом плане не исключение. Единственное, что церкви дано, в отличие от этого мира, это руководство, что с этим делать. Поэтому если вдруг, как выяснили, да, что кто-то вдруг против кого-то согрешил, нечаянно, из лучших побуждений, да?
Что? Почему именно нечаянно?
А?
Почему именно нечаянно?
Ну, мы же не собираемся друг друга это самое как-то специально пакостить, да? Да и в мире редко кто таким страдает, чтобы специально пакостить друг другу, да? То есть там все как бы нечаянно все тоже получается из лучших побуждений. То если вдруг такое случилось, то у нас есть понимание, что с этим делать дальше, да? И с этим замечательный Христос и его учение. Вот, потому что как-то, ну, на самом деле, я это однажды понял, ну, Бог дал мне такую, наверное, возможность посмотреть один фильм про мусульманское общество. А ислам, он отличается именно таким вот, ну, как сказать, правдолюбием и справедливостью. Да, этим самым. И вот там, на самом деле, был такой вот, ну, я не знаю, кто его снимал, то ли турки, то ли, ну, где-то в таком, не, ну, не, как сказать, светском мусульманском обществе снято было. Сюжет там был такой, что вот, ну, как сказать, что все правы, и тем не менее все обижены. И что ты, да, и все несчастны, и что с этим делать? И вот фильм заканчивается вот этим большим вопросом. Как жить с этим людям, которые все правы, все несчастны, обижены, и, как сказать, да, и выхода нет. Как и как дальше жить? Нет, никто не знает. Это самое. Хотя там, ну, как сказать, справедливость на первом месте у всех. И они все очень справедливо хотят поступить, и все справедливости ищут от других, соответственно, но тем не менее, но все это оказались в тупике. Поэтому я очень обрадовался тогда, был просто счастлив, что у нас есть вот Христово учение, которое объясняет нам, как нам выйти из этих тупиков, когда все правы, и все обижены, и все несчастны, и никто не знает, как жить дальше. Поэтому вот нам, вот у нас есть замечательный с вами выход, который нам указал Христос, это выход от чем? Прощение, да, прощение друг друга, и снисхождение друг к другу, да, то есть он говорит, если вдруг там брат против тебя согрешил, и ты можешь как-то с ним поговорить и убедить его в том, что он поступает, как мы говорили, не то, что он не прав, потому что если ты будешь убеждать, что он не прав, он будет убеждать тебя, что он прав. Да, а что он поступает не так, как учит Писание, да, в духе кротости написано, ты это делаешь, а не просто так, как бы размахивая там Писанием у него над головой. Да, по-пушке, я больше понял. В духе кротости, да, если мы пытаемся, да, если мы пытаемся, ну, как наставить, и он еще, Владимир, как бы сказать, и Духа Божьим прислушался к нам, мы просто будем счастливы тем, что мы приобрели его обратно. И даже, говорит, если так будет происходить по 7 раз на дню, что, в принципе, очень маловероятно, то, тем не менее, говорит, 7 раз и прости. Да? Если мы там, ну, тут об этом не сказано, но мы там немножко дальше развивали эту тему, углубляясь, ну, в нее у других евангелистов, да, черпаем информацию, что даже если вдруг он тебя не послушает, то что? Найди не просто человека, потому что можно найти единомышленника в твоей борьбе против этого брата. И это неправильно будет. Нельзя искать единомышленников в твоем вопросе здесь, в данной ситуации. Да. Найди того, кто найди разумного, да, того, кто и кого, кто бы мог услышать и тот человек. Да? Потому что смысл не просто доказать, что ты прав, а приобрести, написано, этого человека. Да? Поэтому формально я знаю, что многие так и делают. Они формально начинают искать другого человека, а то и нескольких человек, и создают круг своей компании, да, своих единомышленников против того. Это называется военная коалиция. Когда мы ищем человека, который помог бы нам примириться с этим братом, это одно. А когда мы ищем единомышленников в своей правоте, доказать свою правоту, то на языке военных это называется военная коалиция. Вот.
К миру не ведет.
К миру она не ведет, да, потому что она призвана это самое, усилить твою обиженную позицию и доказать тому, что он сильно неправ. Вот. И даже бывает, что ни одного человека тут к этому делу привлекут. Вот. Поэтому так вот там нам советуют Писание. Да? Если, говорит, и тогда не послушает, и вы когда-то, ну, того человека привлечете, который, ну, в смысле, который для того является авторитетом из-за тебя, и поговорите, и не получится ли у вас ничего, то тогда уже, говорит, выноси это все на собрание. Причем выноси, опять же, не свою, ну, как сказать, не просто свою версию, да, а ну, как сказать, помогите разобраться, что в этом случае говорит Писание. Потому что у каждого своя правда всегда, к сожалению. И мы с вами знаем, что мы, ну, как верующие даже в этом плане, не исключение какое-то. У каждого своя правда. Поэтому собрание, оно призвано рассмотреть обе правды и вынести какое-то разумное решение по Писанию из этого всего. Понимая, что правильные взаимоотношения должны быть между ними, я не знаю, возможно, поэтому ученики очень сильно заботились. Так, ну, надо же на это много веры иметь, наверное, да? И что с этим делать? Откуда ее брать? Может, помолиться за нас нужно как-то сильно, или помазать нас чем-нибудь нужно чем-то сильно божественным, там, или как-то это самое, не знаю, там, что-то сказать нам такое, или показать нам такое очень сверхъестественное, да? Это самое, чтобы мы сильно сразу поверили. Да? На что Иисус направил их на мысли, на как раз вот именно мысли направил, не стал за них ни молиться, ни мазать их ничем не стал, ни показывать им ничего не стал. Он направил их мысли просто в правильное направление. Каком? Что источник веры – это Бог, и послушание Богу, оно, соответственно, и вера вот в этого самого Бога, она и есть успех любого верующего. Она является успехом любого верующего. Потому что мы тоже с вами сталкивались, я, наверное, думаю, тоже каждый из вас сталкивался с таким скажем так, языческим культом верования в свою веру. Да? Когда источником веры является не Бог, а ты сам, ну, в смысле, не твоя какая-то мистическая вера. И ты должен вот эту вот мистическую свою веру каким-то образом вырастить, накопить, загреть, возвести на пьедестал и в нее поверить, что вот велика вера моя. И она должна двигать горы, должна как-то являться разменной монетой в торговле с Богом за какие-то дары, через сверхъестественное проявление и так далее, и так далее. Так вот, это, ну, это называется, ну, такая, я подчеркиваю, это неоязычество. Такое христианство, которое, в принципе, ничего общего с той верой, которой говорит Христос, не имеет. Нету в человеке возможности стяжать накопить, взрастить или предъявить Богу что-то, что, в общем-то, произвело бы на него великое впечатление. Он сказал, ух ты, давай на это среагируем. Как это применимо, ну, тот принцип во всех случаях, да? Если вы заметили, во всех этих случаях Бог, эти люди, они были послушны Слову Божьему. Понимаете? Серафиня Кинянка, она знала, что, эти самые, что, благослов... что он говорит, я пришел к израильтянам. Она говорит, ну, я согласна, что ты пришел к израильтянам. Она не стала кричать, Господи, я тоже хочу, я не хуже их, дай мне, пожалуйста, это самое, вот смотри, какая моя вера, я тебя не отстану, пока ты меня не благословишь. Нет, она согласилась. Он сказал, я, говорит, пришел к израильтянам. Он говорит, ну хорошо, я верю, что ты пришел к израильтянам. Но хоть, говорит, крошку-то мне можно, потому что я знаю, что через Израиль-то благословляются люди. И я верю, что хоть капля мне перепадет. Да, она смирилась и получила по этому поводу. Поэтому все случаи, кстати, я думаю, что и 10 прокаженных, о которых пишется сразу после вот этой истории, они тоже, ну, иллюстрация, как вот эта вера работает, да? Помните, что там произошло дальше, да? А, кстати, вот сам принцип, о котором он говорит, он просто обращает внимание на то, что на самом деле смирение перед Богом и вера в Бога, оно дает возможность человеку получать нечто, да? Потому он рассказывает им притчу про то, что раб, который пришел с поля, ни в коем случае не будет обслужен в первую очередь. Да? А сделав то, что должно, он, ну, скажем так, будет иметь похвалу какую-то. То есть и он вообще, смысл вообще служения и смысл вообще служения Богу в том, что делать то, что Бог тебе поручил. Не то, что ты хочешь, а то, что Бог тебе поручил. Вот это и есть вера. Потому что если ты веришь, что Бог это Бог, и что он Бог всемогущий, соответственно, ты четко знаешь свою позицию. Ты не просто пытаешься вот этого всемогущего Бога притянуть на служение себе. Господи, что-то мне захотелось горы подвигать. Вот чувствую такое вдохновение сегодня с утра. Да, это самое. Да, вот. Да, сильная вера. Зачесалась сегодня с утра. Это самое. Давай, ну, в смысле, действуй. Нет, он говорит, Бог это Бог, да, и если он Бог, то тогда ты, соответственно, понимаешь свою позицию просто как слуги и говоришь, Господи, что повелишь мне делать? И Бог тебе скажет, иди горы двигай, ну, что тогда сделать? Хочешь, не хочешь, встал и пошел. Надо, потому что Бог сказал. А Бог не говорил тебе горы двигать, это самое, не двигаешь. Потому что Бог тебе ничего не сказал в этом отношении. Потому что источник этой самой веры это тот Бог, и Он ответственен за то, что Он тебе говорит. Да, это то, что Он тебе поручает, конечно же. Потому, наверное, и следующая история, о которой здесь описано, про 10 прокаженных, она показывает на самом деле, что, как это все действует, да? Потому что этот самый, вот, там, помните, да, 10 прокаженных, которые... где-то тут на границе между Самарийской и Галилейской находились, встретили Иисуса Христа, и они там начали кричать, жалься над нами. Что-то вот кто-то им сказал, что вот он исцелил прокаженного, очистил, все-таки может. Да? И они просто попросили, жалься над нами. Ну, кричали, это самое, что-то там хотели, не просто требовали, исцелим мы, нам сильно надо. Жалься просто. Смирение как-то подошли. И он говорит, ну тогда идите, то есть он даже молиться за них не стал, и руки на них ложить не стал, и провозглашать что-то не стал, да? Ничего не стал делать Иисус, заметили? Как-то странно, что Иисус ничего не стал делать. Он вообще ничего не стал делать, то есть никаких действий он в отношении их не произвел. А просто сказал, ну раз хотите, говорит, так, идите, сделайте то, что давно должны были сделать. Что? Покажите священнику. В принципе, это по закону, по которому жили те самые израильтяне, должны они обязательно, да, если такая с тобой вещь такая случалась с тобой, да, то они по закону должны обязательно оказаться были в первую очередь священником. Потому что, ну, как сказать, степень проказы, чистоту, нечистоту и так далее, все начинается со священника. Такое написано. Вот, читайте Ветхий Завет, там очень четко и ясно по этому поводу прописано. По-моему, это книга чисел, мне кажется, это самый закон о проказе там есть. Вот, поэтому сделайте то, что давно должны делать, и что никто из вас не делал вообще, да, ну, по причине, не знаю, там, занятости священника его, там, бестолковости, вашей уже, этой самой, как бы сказать, не сильно большой веры и желания послушаться и что-то сделать по закону Божьему. Вот это самое. Ну, что делать? Христос не стал, представляете их огорчение, да? Христос не стал за нас молить. Вроде хотели исцелиться, вроде попросили, а вон того почему-то очистил прокаженного, а нас почему-то не очистил. А послал в Иерусалим к священнику. А в Иерусалим к священнику это что? Вы представляете себе, что такое для прокаженного пойти в Иерусалим к священнику? Во-первых, это далеко. Во-вторых, это проблемно. Ты идешь по этим улицам, кричишь «нечист, нечист», тебя камнями кидают, да? Чтобы ты близко сильно не подходил. Орут на тебя «уйди». Уйди, инфекция, да? Сгинь, инфекция отсюда, да, это самое. И потом, а потом это нужно же не просто так, нужно же как храм пробиться. Нужно где-то возле храма стоять, орать, чтобы священник это как-то услышал или вышел, да? Это самое. То есть, то, что они сделали, это на самом деле, ну, не просто так, вот между прочим. Ну, пойдем прогуляемся сегодня туда-сюда, как это, пойдем, сходим в домино, да, если кто-то вам говорит. Это неравнозначно вот такое же. Пошли, сходим в домино сегодня за покупками. Ну, между так, или там в третий микрорайон, пускай далеко, сложно там для некоторых писагинов, все говорят, что далеко в третий микрорайон. То есть для них это большая беда. То есть, ну, вместо того, чтобы просто помолиться и исцелить их, Христос отправил их на большую беду, по большому счету, да? И они, ну, что делать? Смирились на самом деле. Это не просто так, потому что это значит, это самое, пойти к священнику? Это ж могли бы испугаться кто-то на самом деле, да? Подумал, что слишком сложно, сказал бы, да нет, лучше останусь. Нет, на самом деле все 10 оценили, смирились и что? И пошли. И написано не сразу, а где-то там, по дороге, на пути, когда шли, то очистили. А если придумать на самом деле, думать ситуацию, это было очень неудобно для прокаженных. И жуткое неудобство для прокаженных. Но так как это самое, как и для слепого-то, вот это жуткое неудобство. Но так или иначе, мы хотим же сказать, чтобы Бог сделал все гладкомасляно, без всяких усилий, да, чтобы приложить как можно меньше усилий, да, как можно меньше. Но Христос, наоборот, устроил эти исцеления как можно с большими проблемами. Да, да, и тем более без душевных травм. Скромненько, чтобы никто не знал, никто не видел, это самое, и мы сильно не переживали, и быстро, и как можно быстрее, чтобы не ждать. И так далее, и так далее. Господи, ты что, сделай так, чтобы было вообще вот гладко масляно. Нет, все наоборот, да, самым неудобным способом, самым, что ни на есть, там, публичным, позорным и так далее, и так далее, иди и мойся, да, или здесь вот эти самые, самые, что ни есть, дальний, ну, как сказать, опасный путь отправляет этих людей. Опаснее пути, наверное, они не ходили в жизни своей, чем идти к священникам в Иерусалим, чтобы показаться им, понимаете? Что, а, ну, как сказать, они уже привыкли шарахаться от селения, не селения мелкие обходили, чтобы с камнем в лоб лишний раз не получить. А туда нужно аж в Иерусалим идти. Да? И там, а там дороги, а там эти самые паломники туда-сюда шляются, там торговые пути, караваны и так далее, и так далее. А им где идти, как? И поэтому, ну, одно время, когда ты по пустынным местам вокруг своего селения круги наворачиваешь, и тебе время от времени родные булку приносят. А другое дело, когда ты должен добраться аж до города Иерусалим. Вот. Поэтому опаснейший путь в своей жизни они отправились, эти люди. И никогда они туда не ходили, так страшно им было. Но, тем не менее, послушались и решились. И пока шли по дороге, они очистились, на самом деле мы читали. Да? То есть послушались Слова Божьего, смирились перед Словом Божьим, несмотря на то, что было страшно и опасно. И что? Получили то, что сказали, получили. Поэтому он говорит, имейте, говорит, веру хотя бы в горчичное зерно. Да? Если они поверили, что Христос, ну, если он отправляет, наверное, что-то из этого может получиться. Хотя бы с горчичное зерно. Если сразу ничего не получилось, не получили то, что он ожидали от него. А они ожидали исцеления сразу, потому что был случай, прецедент был уже. Да? Там, помните, один к нему пристал и говорит, Господи, если хочешь, очистить. Христос положил ему руку, говорит, хочу очистить, сразу же проказа сошла, без всяких проблем. И Христос говорит, единственное, говорит, никому не говори. Но он сделал все наоборот. Поэтому вот эти ребята, они на самом деле, вот, ну, то есть вот тот вот принцип, про который мы с вами читали, да, они вот практиковали, ну, то есть Христос, ну, пока, тут Лука точнее, показывает сразу практику, как это действует вера. То есть если ты в данном случае хотел что-то получить, то ну, нужно было смириться и послушаться Бога. Они смирились, послушались и, так, соответственно, образом получили желаемое. А при этом еще не конец этой истории, да? Потому что самое главное находится в конце. Оказывается, получив вот это самое желаемое, эти люди, кроме одного, разбежались. И они не сделали то, что вот здесь было сказано, да? Как он здесь говорит, этот самый раб, если что-то было поручено ему сделать, он должен был делать, и что? И понимать, что это он сделал то, что ему полагается, и это не его, ну, в смысле, ему не принадлежит, да? Или нет? Понятно? Да? Они думали, что Бог им принадлежит, ну, как Бог работает на них. Они не поняли того, что они должны на Бога работать. Вот в чем смысл. И те девять, они так и решили, что, ну раз уж получили от Бога, то он больше нам не нужен. Все наше, законное, да? Вот исцеление, вот то, что мы хотели, вот Бог там, да, как бы сейчас уже, на завтра нам точно, ну на сегодня, на завтра, на послезавтра, наверное,
на то
он и Бог, чтобы исцелять, да, ему и положено, да. Ему по статусу положено, и даже можно даже как-то и спасибо не говорить, потому что, ну, так и должно быть. Вот, поэтому такая вот беда, что эти люди, они на самом деле не поняли, в чем смысл, потому что не поняли, кто главный и кто во всем этом важный, во всей этой истории, кроме одного. Один проникся и понял, что то исцеление, которое он получил, это... В принципе, Бог дал, и это не совсем как бы и его даже, все эти вещи. Потому вернулся за дальнейшими инструкциями, да? Хотя бы поблагодарить Господа и прославить его за то, что он сделал. Потому что так должно быть хотя бы. В итоге Христос сказал ему, его вера, она спасла этого человека, да? Его вера, она на самом деле спасающая. Его вера это то, к чему люди стремятся. Потому если люди стремятся иметь веру, чтобы получить что-то для себя, это не, ну как сказать, это такая полувера, недоразвитая что-то и так далее. То есть она ни к чему не приводит. Ну, только к каким-то промежуточным вариантам, временным вариантам, которые, в общем-то, человеку спасения в жизни не принесут. Потому что любая вера, она приводит человеку не к возможности приобретать Божье благо, а вера приводит человеку к смирению и к спасению.
Это интеллектуальная вера, что это такое?
Это не интеллектуально, это корыстная вера.
Это
корыстно. Это называется эгоизм человеческий, который в религиозном спектре выражается, очень ярко. В религиозной форме выражается. И, в принципе, самое удивительное, да, что Бог готов дать человеку шанс хотя бы попробовать, что кто он такой, как он с ним. Да? Но дело в том, что, вот, как сказать, постоянно так вот доить, скажем так, Божье благословение у человека не получится. Хотя позиция очень удобная. И хотелось бы так приспособиться к человеку. Но Бог ему не дает такой возможности. Такое проходит раз, такое проходит, может быть, два, при большей тупости. Но это кончается очень быстро, такая вот вещь. Почему? Потому что такие взаимоотношения, они неправильны, они неверны, и они не продуктивны совершенно для человека. Почему? Потому что они не приводят ни к спасению человеческой души, ни к смирению человека не приходит. Они просто, ну, если так вот Бог бы отвечал, как золотая рыбка, на наши хотюхи, хотелки, то в итоге он просто утверждал бы и взращивал еще больше человеческий эгоизм. Почему исцелились те девять? Потому что у Бога есть благодать. То есть даже несмотря на неправильные мотивы, даже несмотря на то, что это самое. Но если люди на самом деле как-то так вот, ну, в каких-то тяжелых обстоятельствах пытаются что-то как-то с Богом контакт наладить, он отвечает им. Да? Вот эти вот бестолковые молитвы. Господи, если ты есть. Что за молитва такая? Великой веры. А очень часто на такую молитву отвечено. Впервые в жизни Бог отвечает человеку. Да? Это что, великая вера? Господи, если ты есть. А такие молитвы чаще всего отвечены, если вы зовете. Это самое. И Божье, это просто Божья милость. Это не великая Божья вера этих людей. Там, потому что, говорю, как раз молитва неверия. Господи, если ты есть. Это самое, помоги моему неверию. В этом самом, просто Божья милость. Но я говорю, что она по благодати, и она разовая, как аванс. Потому что в итоге должно быть то, что вот здесь описывается, да? Смирение и послушание перед Господом. А так, это тогда приходит спасение. Потому что если человек не смирится и не будет послушен, то спасение тоже, увы, ему не видать. Он может исцелиться разок-другой, да? Он может там выползти из какой-то тяжелой ситуации жизненной совершенно невероятным образом разок-другой, да? Он может там даже, я не знаю, что там, какие еще варианты могут быть сверхсложные, распутать какой-то проблемный клубок неразрешимых у себя жизненный разок-другой, но не больше. Потому что если это войдет в систему, то тогда Бог будет работать на утверждение эгоизма этого человека. То есть, как у Пушкина, да, помните? Хочу, чтобы золотая рыбка была, говорит, у меня на посылках. А почему вы думаете, что такая гениальная мысль не придет в голову любого, кто, так сказать, нашел такую золотую рыбку на небе? Конечно, хочу, чтобы был на посылках у меня Бог. Конечно, хочу быть владычицей сия, не морской, а вселенской. Ну, да, нет, рыбки золотые это самые не бывают, а Бог бывает, поэтому и он умный на самом деле, и потому такие дела не делают. Если уж рыбки хватило ума отказать, то у Бога тем более на это хватит. С середины главы, с 20 стиха, да, видим, что заговорили о чем? О Царстве Божьем. Ну, вообще Царство Божие, это, ну, как оно тоже как-то связано с тем, что мы говорили перед этим, потому что Царство Божие это ну, как это сказать, фактическая власть Бога и Божьих законов над людьми, да? Ну, взаимосвязь тоже есть, потому что об этом говорили. Послушание, по сути, послушание законам, это и есть начало Царства Божьего, да? И поэтому Господь, ну, как заговорив о том, когда же оно будет, потому что хотелось бы, у них есть, они не просто так об этом говорят, у них есть что? Обетование пророков Ветхого Завета, которые говорили, что однажды будет такое замечательное время, что лев будет пастись вместе с ягненком, люди не будут учить друг друга познать Господа, потому что все будут научены Господом, законы будут записаны на сердце, да, там. Язычники будут приходить в Иерусалим на поклонение, по праздникам, да, праведность, как воды морские, покроют землю и так далее. Спасение Израиля исполнится, он будет собран, освящен, очищен Господом. Никогда больше не будет голодать, да? Никогда никто на него больше не будет нападать. В общем, куча замечательных вещей, которые... В принципе, можно рассмотреть как Царство Божье. Да? И не спрашивают, ну когда же такое, ну, в смысле, читали же, да? Читали, когда будет? Христос объясняет, что на данном этапе, я добавляю это слово, Царство Божье, да и вообще всегда, Царство Божье, оно как? Приходит неприметным образом и начинается с сердца человеческого, да? То есть человеческого выбора. Ну, потому что так всегда было. И не только сегодня, сейчас, когда он говорит с этими фарисеями, а так было и до них. Если вы помните наше исследование Ветхого Завета, то мы там с вами вывели такую же, оказывается, вещь, что евреи Ветхого Завета спасались так же, как и мы. По вере. По вере. То есть с какими евреями из Ветхого Завета мы с вами встретимся, мы точно знаем. С какими?
С верующими.
С верующими, те, которые верили в Слово Божье. Те, которые верили в Слово, что Слово Божие сбывается. Вот. С ними мы обязательно с вами встретимся. Многие из них на прижизни были далеко не совершенны, как, впрочем, мы с вами, да? Но, тем не менее, они верили, что Слово Божие, оно сбывается. И жили согласно своей вере. Реализуя то, во что они верят в своих жизнях. Да? В итоге, многие из них умерли давным-давно, не получив обещанного. Но, тем не менее, Господь воскресит их в последний день, как и нас, если мы с вами помрем ненароком. И покажет им исполнение того, во что они верили. Точно так же, как и с нами. Если мы верили и жили так, да, то тогда Господь тоже или воскресит, или преобразит нас, но покажет нам то, во что мы с вами верили. Вот. Поэтому такой замечательный принцип, он и показывает, что Царство Божие начинается не завтра или послезавтра, или там в той какой-то географической точке, а с того, что ты веришь, что Слово Божье, которое описывает это твое царство, оно правда. И ты, согласно этой правде, в которую ты веришь, живешь. Поэтому оно начинается с сердца вашего. Объясняя ученикам этот же самый принцип, он предостерегает их. И говорит, смотрите, говорит, не бегай, ну, так как Царство Божие начинается как? Внутри вас, да, и Бог самый большой потенциал своего присутствия поместил не где-то, а где? А внутри вас, да, потому что куда послан Дух Святой? Сердце человеческое, да? Он не послан на конференцию, он не послан на какое-то собрание. Он там присутствует, конечно же, да? И он там действует, конечно же. Но Дух Святой послан куда? В сердце человеческое. Храм Божий созидается в сердце человеческом, да? Из этих камушков живых складывается, как бы сказать, церковь, да, и так далее, как Дом Божий, как он говорит, этот самый. Вселенская церковь из этого складывается. Но все начинается, то есть самый большой потенциал Божьего присутствия помещен в человеческое сердце. Бог говорит к сердцу человеческому, Бог послал туда Духа Святого, туда же Писание направлено, да, и так далее. Оттуда же реки воды живой, оттуда же написано, не откуда-нибудь еще. Поэтому предупреждая, ну, говоря об этом во всем, он предупреждает их. Смотрите, ребята, чтобы вас кто не прельстил, чтобы вы не бегали и не носились в поисках меня. В чем некоторые христиане бывают, как это сказать, ну, грешат не назовем, а заблуждаются, да? Потому что есть контингент, в основном неутвержденных христиан, которые думают, что, в общем-то, Бог явно там, где меня нет. То есть нужно где-то его настать. Вот где-то он там слышал, Корея действует, может туда побежать. Это самое, слышал, где-то там он в одно время в Африке неплохо действовал, может туда побежать. Слышал, что там вот где-то у какого-то там этого проповедника американского, что-то там началось, интересное какое-то движуха, может туда побежать. Или еще куда-нибудь, это самое. То есть, ну, как сказать, а у нас тут что? Или у меня тут что в жизни? Где тут Бог, да? Или вот вокруг нас тут, где тут Бог? И так далее. Так вот, чтобы такого не было, чтобы вас никто не обольщал и не, как это сказать, не тратили вы свое время, которого не так у вас и много, он говорит, не ходите и не гоняйтесь. Потому, говорит, если уже я приду за вами, то это будет заметно, как молния от края земли до края неба, да? То есть это так, это, ну, как уж точно не прозеваете. А до этого момента, знаете, что, ну, где меня найти? Это, как мы говорили, самое большое место, как Бог определил своего присутствия, это сердце человеческое. Больше этого нету нигде. Хотя, говорит, перед этим еще нужно пострадать, быть отверженному, и так далее, и так далее. И заканчивается эта глава чем? Истории, что в день пришествия будет еще ознаменовано кем? Судом.
Разделение.
Да. Разделением и судом. Разделением и судом. И он, Господь дал несколько намеков на то, когда это произойдет. Да? И вот, ну, намеков исторических таких вот, да, которые уже пережили. Потому что, опять же, кто помнит на изучение Ветхого Завета, мы с вами говорили, что у Бога есть, что Бог по милости своей, он устраивает такие предварительные, ну, назовем это так, репетиции, происшествия, да, подготовку репетиции меньшего масштаба того, что грядет в большом масштабе, да? Понимаете, про что я говорю, или не очень? Да? Допустим, если он говорил, допустим, что, ну, как сказать, если он, допустим, говорит, что вот, ну, будет, что там будет, ну, не то, что землетрясение, а, допустим, Господь предупреждает и говорит, вот, в Израиле будет, ну, как, вас уничтожат, да, то перед тем, как их уничтожали, допустим, туда приходило несколько таких серьезных маленьких локальных войн, чтобы убедились, что это так, да. После этого, если люди все равно не обращали внимания и не могли, ну, там, покаяться, то тогда уже на самом деле приходило то, что называлось Божьим судом, да, и на самом деле он был полностью уничтожен. Допустим, когда мы говорим с вами о последнем суде, да, над землей, то мы с вами имеем огромное количество, это очень серьезное предупреждение. И Господь дал человеку, человечеству огромное количество, ну, примеров и намеков на то, как это все будет происходить. Да? И вот здесь вот Христос говорит о них. Какие это примеры? Потоп, да? Потоп, пример Божьего суда, который совершился однажды над нечестивыми. Да? Что этому предшествовало потопу? Как, ну, вы заметили вот какую-то, ну, как сказать, какую-то общую черту того, что там было, ну, предшествовало всем этим судам? Да, безбожие. То есть люди развращались, отступая, ну, почему, что такое развращались? То есть люди отступали от Бога все дальше и дальше до того момента, где они вообще переставали в нем нуждаться. Да? И итогом вот этого, ну, момента, потому что перед потопом было Слово Божие, он говорит, не вечным духом он будет пренебрегаемым человеком. Да? И дальше там, все дальше и дальше, Илой 120 лет строит ковчег, никто при этом не интересуется, что будет, он же не просто тихо строит. Он же говорит, зачем он строит, он говорит, Бог мне сказал, потому что будет суд, потом воды затопят землю. Кривой Бог, кому сказал, да живем свободно, делаем, что хочем, да? Мы сами себе Бог. Это самое. И в итоге только его семья и в этот ковчег попадает. Не секрет были ни размеры ковчега. Пожалуйста, строй рядом. Вы не думали об этом? Если ты поверил Ною, допустим, да? Ты построй другой. Ну, похоже. Ни размеры не секрет, ни технологии не секрет, да, ни это самое, как ни сроки не секрет, да, что вот где-то там вот скоро будет. И так далее, и так далее. Да? То есть та же самая вещь происходит с Содомом и Гоморрой, да? Там живет Лот, который тоже, наверное, не молчит, а что-то говорит, пытается, его тоже никто не слушает. Этот самый там, даже когда он там последний момент.
Когда
зятьев, да, даже зятьев своих родных он убеждает и говорит, вот сейчас будет, ну, Бог здесь пришел, чтобы проверил, все, конец. Это самое. Какой Бог? Ничего не будет. Ну, мы живем и будем жить. И не это самое, и Бога это ни во что этого не ставит. В итоге та же самая вещь, да, то есть, и вот Христос говорит там, они говорят, где Господь? Он говорит, где будет труп, там соберутся орлы. Кстати, интересная вещь, вот это вот, где труп, там соберутся орлы, как я говорил в прошлый раз, есть такое толкование, что это относилось к Иерусалиму. Да, в другом Евангелии есть, когда они спрашивают о разрушении Иерусалима, когда будет разрушен Иерусалим, Господь вот это же слово говорит, где трупы там соберутся орлы. Некоторые толкователи говорят, что это как бы, ну вот, трупы это Иерусалим, а орлы это вот римские легионы, которые там, вот, потому что у них на флагштоках были орел символом всегда, да, вот на стандартах региона был орел. Это самое. Так вот, в принципе, даже та интересная вещь, что вы помните тоже такую историю, что Господь предупреждает церковь, он говорит, когда увидите город Иерусалим, окруженный войсками, говорит, тогда убегайте, не возвращайтесь в город, не берите ничего, как только увидели, говорит, бегите как можно дальше. Это самое. И церковь, первая церковь, она на самом деле, когда в 70, по-моему, там каком-то году, в начале 70-х годов, где-то там в 72-й или 74-й год, как-то там, так что-то такое, это самое, происходит во всем этом деле. То есть, когда на самом деле римские легионы начали подходить и окружать Иерусалим, большинство христиан, абсолютно большинство христиан, верные, ну, послушные Слову Божьему, они ушли из Иерусалима. За что евреи потом их люто ненавидели все. Как предатели, которые бросили вот город в тяжелый момент, святыню такую, туда-сё, это самое. И поэтому большинство церкви, абсолютное большинство церкви спаслось в тот момент. Они нужны были Богу для того, чтобы послужить ему благовестие. Поэтому, как сказать, тогда на самом деле, и это все на самом деле произошло, если помните, тоже, кто читал Деяния апостолов, помните динамику событий, которые были. В начале большое пробуждение, когда там многие, написано, там ежедневно тысячи прилагались церкви, когда это самое, народ прославляет их, и никто там из чужих, ну как сказать, и все очень богобоязненно относятся к тому, что там происходит, и так далее, и так далее. И Евангелие очень мощно благовествуется до момента, пока Иерусалим тот же самый определился. Кто захотел верить и слушаться, присоединились к церкви, кто не захотел, стали что? Стали гнать верующих. Да? И тогда наступили вот эти жуткие гонения, когда на самом деле Иерусалимская церковь, она ушла в подполье. И тогда мы читаем с вами, опять же, Деяния апостолов, там вот эти все события уже перенесены в Божьи действия, все перенесены из Иерусалима в Иудею и Самарию. Ну, во всей Иудее, во всех провинциях, не в Иерусалиме уже Господь действует, а в провинции иудейской. Там Петр воскрешает Савифу где-то там, это самое, еще там, и так далее, и так далее, и так далее. Много очень таких вот, ну, происходит событий, но уже не в Иерусалиме. В Иерусалиме церковь уже такая в подпольном таком состоянии находится. Это самое написано, очень многие рассеялись, я не знаю, там, в каких-то другие места, а, ну, как, ну, как, наверное, какая-то часть церкви остается еще в Иерусалиме, в таком подполье, до момента, пока вот не происходит то, что мы с вами читаем, как вот разрушение Иерусалима. И опять же, такая же, самая схема, да? То есть Господь действует, пока люди хотят его слышать. После ожесточения и безбожного, ну, как сказать, сопротивления Богу, приходит что? Приходит Божий суд. Приходит Божий суд. Поэтому, когда мы с вами читаем с вами и говорим, и кстати, тоже интересный момент для нас, для всех, да, а церковь во всех этих случаях, она берется от суда. Да? Ной забран от суда, Лот забран от суда, церковь забрана от суда в Иерусалиме, и церковь вселенская заберется от суда при последнем, так скажем, дне этой земли. Поэтому такая вот вещь. Со всеми вот этими делами. Когда он говорит, что когда его спрашивают, где Господи, он говорит, ну где? Где будет отступление, на самом деле, такое, говорит, там будут и орлы. Орлы здесь в данном случае русский перевод в наших национальных писаниях, но вообще переведено как стервятники. То есть, стервятники, они прибирают труп. То есть, если есть труп, то тогда найдется, кому его прибрать. Да? Если вот, ну, а труп это мертвое что-то. Я знаю одно, что Писание было очень ясно и четко говорит, что говорит, если праведник, говорит, едва спасается, едва, то есть наше с вами состояние, Петр, ну, апостол, когда пишет свое послание, определяет как едва спасающиеся. Мы не просто с вами стройными рядами дружно идем в Царство Божие, мы написано, еле туда вщемились. Если говорит праведник едва спасает, да, то говорит, то тогда говорит нечестивый грешник. Вообще, какой у него шанс? Где он вообще? Как он? Куда он явится? Вот, поэтому вот то, что, ну, с нами происходит, да, по причине нашего жестокосердия трудно все это происходит, да, доходит тяжело и так далее. Но в принципе, ну как сказать, мы же с вами все-таки идем за ним. Мы не спасаемся нашим усердием, что мы сейчас с вами завтрашнего дня решим, что станем сильно послушными. Это самое. Да не станете вы сильно послушными. С чего вдруг? Вчера были непослушными, позавчера непослушными, завтра решили стать послушными.
Но если сердце глухое, так что-то...
Конечно. Но наша надежда, и моя надежда, и ваша, я надеюсь, тоже, что наша надежда на Господа, который обещал мне поставить перед собой непорочными в радость.
Да.
Вот.
Это
и вот эта вот безумная надежда нас с вами туда и ведет. Потому мы с вами до сегодняшнего дня еще не отчаялись, веру не потеряли, а практикуем что-то у Господа, смиряемся, желаем быть оправданными и так далее. То есть вот то, что там происходило. То есть нужно единственное, что понимать, что, ну, вот, ну, как сказать, единственное, что мы должны понимать очень четко и ясно, что наш ориентир какой. Наш ориентир не научиться вытряхивать у Бога то, что нам нужно. А наш ориентир – это то, чтобы вот то, что те благословения, которые мы получаем, научили нас смирению и послушанию. Да? Если что-то из Божьего слова исполняется, и мы видим, что это исполняется в наших жизнях, мы должны не просто радоваться, ух ты, как удачно я Бога-то поймал, это самое, как он удачно-то мне сыпет-то все, это по моим молитвам и вере. А наша реакция должна быть, Господи, так ты же великий и живой Бог, и в каком же... Ну, как сказать, страхи и трепеты, должен я перед тобой уходить, исполняя не просто, как это сказать, пункты моих желаний, а исполняя твою волю, потому что это же очень ответственно. Ну, как сказать, насколько удачно мы сопротивляемся, настолько от этого зависит наш успех или неуспех. Да? Чем дальше мы сопротивляемся Божьей работе в нас, тем мы неуспешнее, к сожалению, в отношении веры и спасения. И наоборот, тем менее удачно мы сопротивляемся Богу, тем, наоборот, удачнее мы с вами, как верующие люди, как христиане. Он совершитель и хозяин нашей веры, архитектор, как написано, нашей веры. 18 глава, пожалуйста. 18 глава начинается с классики проповеди Иисуса Христа, это притча. Вообще, я вот так думаю, если бы сейчас так кто проповедовал, как Иисус Христос, то, в принципе, его бы, наверное, считали самым бездуховным проповедником вообще в этом самом... в округе. Потому что все проповеди Иисуса Христа, они были взяты не из примеров благочестивых Ветхого Завета, не из текстов Ветхого Завета, а все его примеры жизни, ну, они были взяты из окружающей жизни. То есть, поэтому Христос, о Христе ходила слава друга мытаря и грешника. Мало того, что он еще с ними ел, так он еще и, наверное, проповедовал, скорее всего, ну, очень безответственно. В плане того, что слишком уж много он позволял себе, как мы говорим, мирских примеров. Ну, как сказать, Христос очень позволял себе примитивную проповедь. Она глубокая по своей сути, да, но примеры, которые он берет, они совершенно примитивные. То есть вот, я бы говорил, что вот если бы, я подозреваю так, может быть, я не прав, но я подозреваю, что если бы я бы таким вот пользовался очень часто, да, ну, если бы все мои проповеди состояли из этих, то какая-то бы часть, может быть, не все, но какая-то часть нашего собрания сказала бы, наш пастор очень бездуховный, он такие проповеди у него такие мирские, да, это самое... Мирские совершенно такие вот. Какие-то примеры берет там, это самое, про, то про огород, то про каких-то этих самых там грешников. Хорошо. Я к чему? Что мы уважительно, ну, как сказать, относились ко всякому голосу Божьему. И потому что, ну, очень часто бывает такое, что, ну, как, часто христиане, они, на самом деле, вот как вот Людмила сказала, укореняются от простоты во Христе. То есть я к чему, что его голос можно очень услышать и в простых вещах, совершенно простых вещах. То есть не обязательно, что это был бы какой-то вот библейский текст мудреный из Иезекииля, который ты вот понял и просветлел. Да. А он и так говорит, и через Иезекииля говорит. И говорит вот совершенно в таких вот, ну, скажем, безобразно простых и безобразно мирских, как нам кажется, может бы казаться. То есть, ну, мы же не предвзято, если подойти, я это, ну, как просто для примера говорю, что если мы критически немножко подошли к тому, что Христос говорит, ну, как бы убрали вот эту вот ауру, что это сам Христос говорит, а если бы просто представили себя на месте того еврея, который еще не разобрался, Христос это или не Христос, Мессия это или не Мессия, да? А вот пришел какой-то молодой человек, достаточно по возрасту, да, всего лишь 31 год, и рассказывает им про барашков, про монетку, про семечки, про вот эту вредную тетку, да, да, вот что-то у нас тут есть, про вредную тетку и про молитву в храме, да, ну, вот такая вот, две таких истории. То это самое, если вот они еще не разобрались, кто он такой, а, казалось бы, да, глубина там есть. Но, с другой стороны, она, вот, ну, как сказать, все такое смотреться. А так, по первости, это, ну, самое, что ни есть, такие, ну, мирские совершенно истории. Хорошо, возвращаемся к нашей замечательной притче, да? Сказал им также притчу о том, что должно, как все, ну, и тут даже есть, в эту притчу даже замечательно, есть вступление. Мы с вами имеем даже намек, что там искать. Что должно всегда, говорит, молиться и не... унывать. Вот такая вот история. Оказывается, вот что-то надо искать. То есть здесь эта притча не о том, как получать просимое, а о том, оказывается, о чем? Что нужно молиться и не терять надежды. Да? Да, молиться и верить. Вот, оказывается, про что эта притча. Хотя, если предисловие не прочитать, то, в принципе, можно понять, что можно получить то, что...
Так здесь же еще же написано, что судья был человек, который никого не боялся, Бога не уважал, ничего. И она к такому человеку ходила за защитой.
Да, и к такому человеку, да. Хотя вот в одном городе был судья, который, говорит, Бога не боялся и людей не стыдился. То есть совершенно отмороженный.
То есть он сам был аморальный человек, она к нему за защитой ходила.
Как говорит, он судья, да. Он судья без...
Судья, судьей. А что искать у человека правды, если все знают, что он правды не имеет?
Ну, так, да, совершенно отмороженный тип, от которого, не, ну как сказать, здесь такая вот берется крайность, абсурдная крайность, когда на самом деле, то есть вот есть такой отмороженный тип судья, от которого вообще без шансов что-либо получить. Да? Ну, если он такой отмороженный, то да, Бога не боится, на людей плевать, должность у него есть. То есть вот я там интересует, наверное, только деньги, да, это самое. То есть этой женщине от этого человека получить ничего не светит. Не светит. Ну, если она вдова, значит бедная, да?
Денег, защиты ничего.
Да, рычагов давления на такого человека, как бы у нее нету такого, по большому счету, да? Он есть, оказывается, как он говорит, вот это самое. И в том городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. И он долгое время не хотел. Почему не хотел?
Пользы
от нее никакой. Да, бедная, да, денег не дает, пользы никакой, одни хлопоты. Вот, поэтому он говорит, долгое, что там вот это слово написывается, долгое время, да, не хотел. То есть она ходила к нему, пожалуйста, защити, он говорит, иди отсюда.
Пока собак не
спустил. Да, пока собак не спустил. Но потом сказал сам себе, хотя, говорит, и Бога боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Да, достало. Чтобы хотя бы, говорит, отвязаться. То есть он говорит, вот, говорит, даже оказывается, при невозможности якобы получения каких-то вот, ну, помощи от такого вот, ну, как бы, даже оказывается, ну вот, все-таки можно получить помощь даже так. Да, не у Бога. У вот этого отмороженного. У этого отмороженного судьи. Аналогия какая. Да, и дальше 6 стиха. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Он подчеркивает, говорит, вот, говорит, даже так возможно. Поэтому я говорю, здесь просто не про то, здесь не способ получения ответов от Бога. Это просто, он говорит, притча, это для того, чтобы показать, можно получить ответ даже при кажущейся безнадежности. Вот. Вся мораль из этой истории такая. Если долго надоедать Богу, то в конце концов получишь. Ничего подобного. Это работает только на чиновников. Работает, я вам скажу, 100%. Кто это понял, кто это раскусил, они могут получить все, что угодно. От кого угодно, от самого, что наесть этого самого, есть, да. Антон Павлович Чехов, есть замечательный рассказ, называется «Беззащитное существо». Кто не читал, рекомендую. Эта притча там, в этом самом, описана в расширенном варианте. Нет. Там вдова какого-то чиновника приходит в банк, а не в ведомство своего мужа, приходит в банк, чтобы получить пенсию мужа. И банкир, да, и банковский служащий объясняет ей 20 раз, что она пришла не по адресу, что здесь банк, что здесь пенсии ему не дают. Но в конце концов она так его достает, что он берет свои деньги, отдает и говорит, уйди, пожалуйста, я тебя умоляю. Это касается в отношении людей. Я знаю, что до сегодняшнего дня и нам попадаются периодически такие беззащитные существа, которые на самом деле могут добиться всего чего угодно. Очень яркий пример, кстати, это цыгане. Они вот как сказать, в плане своей назойливости, они пробивают любые кабинеты. И все, ну, кроме них вообще, все, вот я говорю, по жизни встречал очень много таких беззащитных существ. Но в отношении Бога проходит назойливость в отношении Бога или нет? В отношении Бога, на самом деле, вот как я напоминал вам, есть другая вот история, в которой Христос говорит, что, ну, как сказать, когда вы молитесь, не будьте многословны, потому что язычники думают, что они своей назойливости, многословности, убедительности своей, они каким-то образом будут услышаны. В этом отношении Бога, ну, не прошибешь. Почему? Потому что у Бога есть такое свойство, как святость. Святость – это отделенность. То есть Бог, он ничего никому не должен. И его, ну, как сказать, не за это самое, не замучаешь своими просьбами. Поэтому можно, как говорится, вот лоб расшибить, молясь, да, и пытаясь досадить Иисусу Христу или там Богу, Отцу Небесному, своими просьбами, а это не пройдет. Не пройдет. Почему? По причине того, что Бог святой. То есть это все будет наталкиваться на Божью святость. То есть сколько угодно можешь вопиять, там, пустить, просить, плакать, умолять, шантажировать, выпрашивать. Нет, не сработает, да. Поэтому мораль этой притчи только в одном, что ответ можно получить даже в самой безнадежной ситуации. Вот мораль этой самой притчи. Нет, я говорю про мораль притчи. А дальше следует наставление Иисуса Христа в отношении того, как сказать, как это, как нам действовать с вами, да? И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих? То есть, если даже вот этот вот, ну, беспринципный человек, который не хотел и не собирался помогать, оказывается, может что-то сделать, защитив таким образом, ну, слабого и так далее, то, говорит, Бог, явно выгодно отличаясь от него и будучи совершенно другим по сравнению с этим вот беспринципным и моральным человеком, да, Бог ли не защитит избранных своих? Вопрос риторический. Ответ однозначно «да, защитит». Да? «Да, защитит». Конечно же, Бог защитит избранных своих, которые вопьют к нему день и ночь. Говорит, хотя и медит защитить их. Сказываю вам, подаст им защиту вскоре. Конечно же. Но, как мы говорили, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И вот мы опять с вами возвращаемся к началу 17 главы. В отношении того, чего же хочет от нас Бог. Какой веры хочет от нас Бог? Какой веры от нас Он хочет? Не сердечной и не еще какой-то абстрактной, а смиренной. Смиренной. Вот то, что в начале 17 главы сказано, когда он спрашивает: умножьте в нас, пожалуйста, веру. Как же это самое? Как бы нам хотелось быть очень верующим. И он рассказывает им вот эту историю про смиренного раба, который делает то, что ему говорит хозяин. Поэтому вот, как сказать, потому на самом деле, вот, ну, как, это, я еще раз подчеркиваю, смысл не в какой-то абстрактной мистической вере, которая сильно понравится Богу, и он, глядя на нее, станет действовать нам в угоду. А речь идет о позиции человеческой. Вот в чем смысл. Вот в чем смысл веры. Твоя позиция какая? Либо ты хочешь Бога использовать на то, чтобы получить нечто от него, какие-то блага, да? А блага какие? Благополучие, в данном случае благо защита, да? Благо здоровья, благо, может быть, какая-то там устройство или еще что-то такое, да? Либо человек пытается использовать Бога для того, чтобы получить какое-то благо для себя. Это позиция одна. Я главный, Бог на побегушках. Либо какое? Либо наоборот. Либо наоборот. Господи, что повелишь мне делать? Когда Бог главный, я на побегушках. Я служу ему. Это самое. Вот что он и говорит. Он говорит, вот это самое. Конечно же, он говорит, молитесь и не унывайте. Бог позаботится о вас. Он говорит, ну, риторический вопрос, как же он о вас не позаботится? Риторический вопрос. Конечно же, позаботится. Вы избранные, у вас и волосы посчитаны. Это самое, ни один не упадет без ведома, да? Вас никогда не оставлю и не покину. Кто отлучит вас от любви Божией? И так далее, и так далее. Огромное количество вещей, которые свидетельствуют о том, что мы под каким-то особым, пристальным Божьим вниманием и заботой находимся. С одной стороны. Но с другой стороны, мы там только тогда, когда мы в правильной позиции. Да? Он говорит, почему вот эти вот вещи с нами, нам приходится переживать? Говорит, хотя, говорит, и меди защитить их. Почему приходится переживать нам эти вещи? Дело не в неверии, дело в неправильной позиции. Вот Бог ждет, когда человек на самом деле смирится перед ним. мириться. Когда он перестанет, верещать и требовать, и брыкаться, и закатывать истерики, чтобы заставить Бога что-то делать. Позиция сердца. А когда он смирится и скажет: Господи, так ты ж главный, ну, в конце концов, не я, согласен, доказал, убедил, спасибо, ты главный. Вот когда это достигнуто, тогда для Господа нет больше радости. И он говорит: ну, конечно же, ну вот, наконец дошло, все, хватит, урок пройдет. Получай, да. Ну, здесь есть этой притча, вот на самом деле такая вот схема, да, что верьте, что можно получить самое невозможное. Вот эта притча об этом. Христос этой притче говорит: верьте, ребята, что получить вы можете самое невозможное даже, кажущееся невозможное. Такое бывает даже в жизни. Посмотрите вокруг, такое бывает. Тем более, он говорит, это возможно у Бога. Да? Но что Богу нужно от нас? Почему написано, он медлит защитить? Вот такая вот интересная вот здесь вот оборот, да, кажется, для многих людей непонятная. Говорит 7 стих: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Вот вопрос всегда возникает один и тот же. Почему Господь медлит? Да? И вот, чтобы мы понимали, я еще раз говорю, вот начало 17 главы. Какая у Бога цель? Какой он хочет видеть в нас результат? Важно, чтобы человек на самом деле занял, для Бога очень важно, и для нас очень важно, чтобы человек занял правильную позицию. Потому что только эта правильная позиция, она приносит в нашу жизнь спасение. Наша цель Бога не просто, чтобы спасти нас от какой-то временной беды. Цель Бога не для того, чтобы помочь нам решить какую-то нашу временную проблему. Потому что все абсолютно наши земные проблемы, все, я подчеркиваю, абсолютно все, без исключения, все наши земные проблемы, они временные. Временные. Все временные. Нет ни одной проблемы на всю жизнь. Все абсолютно временное. Все на время. Сегодня это тебе актуально, послезавтра уже нет. Я на днях одну умирающую женщину посетил, верующую. Она говорит: вот все есть вокруг. В доме. Но, говорит, мне ничего не надо. Понимаете? А когда-то же нужно было молиться, чтобы вот там и то купить, и то продать, и то заиметь. И это самое. Ничего, говорит, не надо. Абсолютно, говорит, ничего не надо. Оказывается. Да. Потому я говорю, что все наши земные проблемы, они временные. И эти временные наши земные проблемы, они придут и уйдут в свое время. Даже само собой. Некоторые автоматически уходят. Какое-то время. Да? Это самое. Но Богу не самое главное решить наши временные земные проблемы. Богу самое главное это поменять нашу позицию. Когда мы с вами смиримся перед Ним и скажем: Господи, Ты главный. Вот что хочешь, то и будет. Как хочешь, так и сделаешь. Как ты сказал, так и будет. Если такое происходит, то тогда цель Божья достигнута. Тогда Он, по сути, может нас благословлять. Да? Вот говорит, потому и медлит иногда наша помощь. Потому что пока человек, даже там, не знаю, религиозный, возрожденный, как угодно назовите его, пока этот самый человек, он по своей старой ветхой привычке, пытается сделать Бога своей золотой рыбкой, Бог таким людям противит. А смиренным дает благодать. Дает благодать. Когда человек занимает правильную позицию перед Господом, на самом деле верную позицию перед Господом, а она по сути есть верующая, ты веришь, поверил, что Бог это тот, кто выше тебя, это тот, кто сильнее, главнее. Потому что, когда ты понял, что Бог сильнее тебя, то ты, естественно, тогда и смирился во всей этой истории. Потому что именно такой вот вопрос. Потому Яков боролся с Богом всю ночь и в итоге проиграл. И когда проиграл, тогда получил благословение от Бога. Да? Вот такой ветхозаветный древний пример. Мы с вами тоже боремся с Богом очень часто. Там убеждаем Его, умоляем Его, шантажируем Ему. Да. Да, да. Пытаемся вызвать у него жалость к себе. Или пытаемся его убедить нашей железной логикой, да, и пытаемся припереть его к стене его же обещаниями. и так далее, поймать его на слове, и так далее, и так далее. И когда, в конце концов, устав от этой борьбы, однажды мы скажем: Господи, ну ты оказался сильнее меня, да, и я поэтому смиряюсь, и как ты задумал, так и будет, тогда обычно благословение и приходит в наши жизни. Поэтому, вот это, кстати, и есть настоящая вера. То есть, когда на самом деле ты приобретаешь познание в отношении Бога, то есть познание Его качества, что Он сильнее и главнее тебя. Это и есть, ну, оттуда вера и появляется. Это не что-то, потому что вера – это не какая-то мистическая консистенция в тебе, это знание Божьих качеств. Вот это суть веры нашей. Потому что тогда только ты, когда знаешь Божьи качества, тогда ты ему и соответственно, веришь, полагаясь на то, что ты знаешь о нем. Как-то так.